Добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Сегодня мы говорим о советских и немецких танковых асах. И напомню, что наш гость Михаил Борятинский, журналист, историк, автор книг о военной технике Великой Отечественной войны. Мы, по-моему, остановились на Колобанове.
Да.
Не закончили историю.
Да. Ну, в общем, короче говоря...
закопал танки.
Да, закопал танки. Но, к сожалению, нет данных, точных данных, с каким соединением, собственно говоря, вошел в соприкосновение. Там могла быть и первая немецкая танковая дивизия, и шестая танковая дивизия. Хотя, в общем, в той ситуации, в которую попали немцы, типаж танков, в общем-то, особенно и не имеет значения. Первым выстрелом практически он подбил головную машину, подбил сразу вторую, расстрелял концевые машины, и колонна оказалась запертой на узкой дороге, с которой она не могла съехать. Танки были замаскированы так, наши, что немцы даже не сразу определили, откуда по ним ведется огонь. Но то, что, в общем-то, бой не был просто расстрелом, говорит тот факт, что он длился, во-первых, несколько часов, и что все-таки немцы добивались попадания в КВ, в башню, но тем не менее, но без особого результата, хотя был разбит и прицел, и приборы наблюдения, и танкисты получили ранения, но тем не менее, вот результат боя. Вот, к сожалению, потом в последующих боях Колобанов был ранен, потом был госпиталь, потом опять фронт. Он закончил войну, жил, по-моему, он в Минске после войны. Он не получил звания Героя Советского Союза вообще за этот бой. Ну, как, впрочем,
это и... за позапрошлые, так сказать, его
нет,
ошибки?
Трудно сказать, потому что, в общем-то, ну, о нем вообще мало кто знал. Как-то об этом стало только в 90-е годы пошла эта информация. Вот. Ну, надо сказать, что и Лавриненко, который считается нашим самым результативным танкистом, ему звание Героя Советского Союза было присвоено посмертно только в 1990 году.
Да, что само по себе
да.
Весьма красноречиво.
А здесь вот еще просят рассказать про Орешкина, победителя «Тигров». Знаете такого, нет? Ну, значит, кто-то спутал.
Михаил, у меня вот такой вопрос возникает. Почему... результативность наших танковых асов вот, оказалась ограниченной порядка там 50-60 машин, и почему, ну, как бы, понятно, война, но тем не менее, вот два самых результативных наших танковых аса гибнут в 41-м году, причем, как бы, одного Лавриненко убивает осколок минометный, насколько
да.
известно. Второй все-таки погибает во время танкового боя. Ну, как бы, логический исход. Вообще, как немцам удавалось выжить до 44-го года? Ведь большинство из них погибло именно в 44-м году. Вот самых результативных бойцов.
Немцев?
Угу.
Ну, здесь, в общем, вопрос сложный на самом деле. Ну, во-первых, конечно, еще нельзя сбрасывать со счетов случай, его величество случай,
ну, да.
потому что Лавриненко, конечно, это нелепая случайность.
Ну да.
Что вот именно вот тут разорвалась мина, он был вне танка, и вот этот осколок, который оборвал его жизнь. Случайности бывали и у немцев, конечно же. Но я думаю, что здесь как сама результативность танкистов, так и вот их судьба, она связана во многом с немножко разным подходом к применению танков у нас и у немцев. У нас считалось, что танки с танками не воюют. Это была установка.
До войны.
Она и довоенная, и во время войны это было.
Ну, надо...
Именно этим был оправдан приказ в 1942 году.
Танковое сражение знаменитое.
Подождите.
Ну, подойдем.
Значит, да. Был в 1942 году приказ издан о ведении огня из танков схода. Значит, известно...
Почти абсурд.
Но тем не менее, на эту тему известны были разговоры Сталина с танковыми командирами высокого ранга, в которых он спрашивал, стреляют ли наши танкисты схода. На что ему, естественно, ответили, практически не стреляют, потому что огонь не прицельный. Стреляют с коротких остановок. Сталин сказал, надо стрелять схода. Нечего заниматься немецкими танками, ими займется артиллерия. Значит, и практически, ну, в принципе, это и диктовалось нашими боевыми уставами, что танки, главное назначение танков, это была поддержка пехоты. Основная борьба с немецкими танками возлагалась на противотанковую артиллерию. Ну, в принципе, так и получилось. Большая часть танков во Второй мировой войне, причем не только немецких, но и наших, и танков союзников, была подбита именно противотанковой артиллерией.
Они из танков в танк, да?
Они из танков в танк. Ну, танков просто было меньше, чем противотанковой артиллерии, естественно. Ну, естественно. То есть это... И стоимость несопоставима. Ну, да. Можно было за один танк спокойно отдать там несколько орудий, допустим, и уже, будучи подбитым, он оправдывал все эти потери, расходы. Да. Еще больше разница была, скажем, если танк подбивался из фаус-патрона или базуки. Это вообще тут уже в десятки раз была разница в эффективности
вооружения. Ну, да. И в тысячи в цене.
Да, естественно. Вот. У немцев была немножко другая ситуация. Они все-таки больше... и активнее использовали танки для противотанковой борьбы. И в этом плане они немножко опередили даже время, потому что если взять любой наш послевоенный учебник, которым учились офицеры в академии, то практически первая фраза в этом учебнике будет: «Наиболее эффективным противотанковым средством является танк». К этому пришли по результатам Второй мировой войны. Немцы к этому пришли раньше. Они пришли к этому еще в ходе Второй мировой войны. То есть их танки имели более выраженные противотанковые свойства, чем танки их противников. Поэтому, по-видимому, поэтому, ну и плюс еще, так сказать, там уровень подготовки, это уже понятно, и грамотность применения, но и в том числе вот из-за этих разных подходов.
Ну да.
То есть они атакующим советским танкам выдвигали свои танки, как правило, если они были в этом месте.
Разная тактика.
Хотя, конечно, естественно, что и наши танки выдвигались навстречу немцам. И, естественно, танковые бои, и танковые сражения,
все понятно, это было... понятно, что это не было такого...
Избежать этого было невозможно. Но, тем не менее, приказ о стрельбе с хода выполнялся, стреляли с хода, хотя это был, конечно, не прицельный огонь, но...
Ну да,
гироскопический. Он скорее имел психологическое значение.
Ну да. Вспоминаю мемуары танкистов... просто о том, что в ходе движения ствол ходил вверх-вниз.
Конечно.
Потому что никаких стабилизаторов.
Стабилизаторов не было, естественно.
Вот. Да. И...
У американцев были стабилизаторы.
Да. Михаил, извините.
Да, в белый свет как в копеечку или в землю.
В копеечку, конечно.
Так, ну вот самый такой, наверное, провокационный вопрос сегодняшнего нашей беседы. Сергей из Мытищ. Лет 35 назад у меня состоялся такой диалог с человеком, прошедшим всю войну в танковых войсках. Какой танк был лучшим? Значит, ответ. Т-34. А если бы вы могли выбирать, на чем бы воевали? На «Тигре». А из наших? На «Шермане». Прокомментируйте.
Ну, в общем-то...
Да, и еще в дополнение, конечно, здесь у нас очень много вопросов. Вообще про Т-34 приводят данные, что Т-34 там был признан лучшим танком всех времен и народов по каким-то там рейтингам. Ну, ваше мнение?
Ну, в общем-то, мнение ветерана достаточно показательное. Среди наших танков... Ведь здесь еще в чем вопрос? Вопрос в том, что с чем сравнивать. Конечно, среди наших танков Т-34, наверное, действительно был лучшим. Если бы действительно приставилось выбирать, то, конечно, по эффективности, по защищенности, по огневым возможностям, конечно, «Тигр». Здесь как бы противоречие возникло во время войны, ну даже не противоречие, а просто каждая сторона создавала технику в рамках своих технологических возможностей, в рамках той технической культуры, которая
имела
место.
Выше головы не прыгнешь.
Да, выше головы не прыгнешь. Мы не могли создать машину, подобную «Тигру». Даже не то, что «Тигру», а даже и более ранним немецким машинам. Мы создали то, что было нужно нам. Значит, это был простой танк по конструкции. Я не буду сейчас затрагивать там недостатков конструкции, но в принципе Т-34 действительно отличался исключительной простотой и ремонтопригодностью. Это было очень важно. Танк, который можно было бы производить в больших количествах на заводах с использованием достаточно малоквалифицированной рабочей силы и достаточно простого оборудования. То, что с оборудованием у нас тоже были проблемы. Скажем, мало кто знает.
В прошлый раз
да,
мы говорили
об этом. Говорили. Вот. И вдобавок был создан танк, который был нужен армии, который был бы, мог бы быть освоен личным составом с достаточно низким уровнем подготовки. В этом отношении Т-34 был идеальной машиной. У немцев...
То есть не до изысков,
что да, называется. Да, то есть массовых, производился в массовых количествах, в таких же массовых количествах терялся.
Но, 45 тем... тысяч произвели.
43 тысячи.
43.
За время войны.
И Т-34, и Т-34-85 обе машины. За время войны. В целом больше, 52 тысячи. Даже больше, по-моему, под 60 там.
А «Тигров» вот. 1381.
Ну, машины это разного класса, их нельзя сравнивать.
Да, естественно.
Ну, и 34-ку панк... нужно сравнивать тогда с немецким танком Т-4, которых они сделали 8 тысяч.
Целых 8 тысяч.
Целых 8 тысяч. Немецкие танки были технологически значительно сложнее и по конструкции, и ну, по всех отношениях. Были значительно надежнее наших. Но не могли производиться в больших количествах. Немцы сделали ставку вот на это вот превосходство качественное.
Ну, это их изгубило на самом деле, потому что количественный фактор и демографический фактор, как показала практика войны.
Ну, видимо, в период массовых армий, да, так сказать, 20 века. А вот американцы, у них получилось где-то посередине. То есть их возможности, их промышленности позволили им создать машину технологически более сложную и более надежную, чем Т-34, и одновременно производить ее в массовых количествах.
Ну, они
сколько
могли себе это
сколько
позволить.
Сколько мы техники американской по Ленд-лизу получили?
Ну, всего мы получили от англичан и от американцев 12 тысяч танков. А американских мы получили 4 тысячи Шерманов где-то там.
От всех союзников.
Вот, то есть Шерману второй Шерман по массовости сколько? Танк Второй мировой войны. Их было сделано несколько меньше, чем Т-34, но, в общем, тоже несопоставимо, скажем, с производством танковым в Германии.
Тут ведь надо еще одну вещь иметь в виду. У немцев была культура научно-техническое создание танков. У нас тоже была своя школа. А американцы ведь Шерман создавали фактически во время войны. То есть с белого листа, что называется. И хотя машина получилась высокая, и, как писал тот же Лоза, на льду могла и на бок завалиться, но при всем при том, фантастически надежные. Он описывает эпизод, когда им нужно было разгружаться с платформ, а пандусов не было. И что они делали? Они на этих Шерманах прыгали с платформ.
На землю.
А извините меня, это какой весовой удар по подвеске?
Конечно, конечно.
Так, ну, у нас здесь вопросов просто идут валом, валом. Ну, во-первых, это тоже ну, интересный факт, я думаю. Мой отец воевал в 4-м гвардейском сталинградском мехкорпусе, пишет нам Акрам из Омска. Корпус имел оригинальную геральдику, вот по поводу геральдики, да? На танках каждой бригады рисовали изображения разных зверей, волков, медведей и так далее. Корпус на фронтах называли корпус зверей, зверинец или просто звери.
Ну, вот, да, такой факт имел место, да. Да. Были, у нас тоже были эмблемы, скажем, были эмблемы в 10-м Уральском добровольческом танковом корпусе, в его бригадах, такие гребешки, как их называли, с одним зубчиком, с двумя зубчиками, с тремя зубчиками. Можно еще назвать какие-то отдельные эмблемы. Я уже упоминал Кантемировскую дивизию с дубовыми листьями.
Михаил, я вам не могу не задать вопрос. У нас есть несколько вопросов такие, они из серии вечных.
Дежурных.
Дежурных, да. Вот как только есть возможность, его задают. Видимо, то ли не все передачи слушают, да? Это, конечно, Прохоровка.
Да.
В очередной раз.
Сколько было тигров
у Хаусера? Сколько там было тигров, сколько наших танков. И, потому что о Прохоровке, а вообще о танковом сражении на Курской дуге, я думаю, что не будет дело, чтобы больше половины, а почти все наши слушатели знают по фильму
Озерова да.
«Освобождение». Да?
Да.
Когда вот эти все массы танков передвигались.
Фильме.
Скажите, что было на самом деле в очередной раз. Я думаю, что не последний.
Да, Замулин уже про это рассказывал.
Замулин нам рассказывал про это, да.
Ну, в общем, не хотелось бы, конечно, там уже совсем подробно рассказывать. Это действительно тема отдельная.
Основные.
Но, конечно, Прохоровка как встречное танковое сражение, это, конечно, миф. Встречного танкового сражения там не получилось. То есть с нашей стороны оно было встречным, с немецкой оно было не совсем встречным.
Статичным.
Да, немецкие танки выдвинулись навстречу нашим, но не перешли линию, передний край свой не перешли. То есть они выдвинулись в боевые порядки пехотных, мотопехотных подразделений, чтобы прикрыть их от наезда, что ли, наших, масс наших танков. И фактически немецкие танки вели огонь с места. Причем стреляли не только танки, на самом деле, а и вся самоходная и буксируемая артиллерия, противотанковая артиллерия. То есть,
сколько же там техники схлестнулось с обеих сторон?
Ну, в принципе, оценки, что порядка тысячи танков там однозначно было, потому что... Нет, было.
Вопрос в том, чьих? У Хаусера ведь с танками-то было плохо.
Было плохо, конечно. С тиграми в особенности было плохо.
У него было, если мне не изменяет память, 7 тигров, из них 4 исправных.
Ну, собственно говоря, там даже нельзя говорить, что вот на...
Вообще вот они были, в принципе, не его.
Вот там на самом деле ведь как? Ну, не было как такового вот Прохоровского поля какого-то вот отдельного, огороженного со всех сторон,
на котором все это происходило. Которого посчитали потери,
да? Ну, по сути, там было предполье и две высоты, на которых Хаусер закрепился.
Но были еще фланги.
Были фланги, и был передний край нашей обороны глубоко заминированный, в котором прорыли два коридора непосредственно в ночь перед наступлением.
Да.
То есть, как бы маневра у наших танкистов влево-вправо практически не было.
Какие потери?
Основной удар, собственно говоря, армии Ротмистрова пришелся фактически в целом, если так говорить, даже не по всему второму танковому корпусу СС, а по дивизии Лейбштандарт Адольф Гитлер. И частично в бою участвовали частью своих подразделений две других дивизии корпуса. Вот, собственно, по флангам, против 5-й гвардейской танковой армии. Потому что помимо нее были еще отдельные танковые корпуса наши, которые тоже принимали участие именно на флангах, что называется. Вот. Тогда на Курской битве в составе танковых дивизий СС имелась рота тигров в составе каждой. По штату, по-моему, полагалось 12 танков, но в наличии их такого количества не было. Исправных машин было очень мало. То есть никакой решающей роли в сражении под Прохоровкой тигры, в принципе, не сыграли.
Ну да.
Как, впрочем, в общем-то говоря, и решающей роли во всей Курской битве. Их было слишком мало для этого.
Ну да, порядка 50 исправных или побольше.
Да, собственно говоря, было два танковых батальона, один на южном фасе, другой на северном. И вот танковые роты в дивизиях СС и в моторизованной дивизии Великой Германии.
По фильму, после сражения, поле было усеяно подбитыми танками.
Да. Нашими в основном.
Да. Но насколько...
По фильму «Освобождение».
Да. Насколько, извините, Михаил, я помню по книге Замулина, ввод наших танков в бой у Ротмистрова происходил с интервалом по батальону до полутора часов, вот покуда они просочивались через этот коридор. И немцы применили там любопытный ноу-хау. Поскольку у Хаусера было плохо с танками, он выклинчил максимальное количество артиллерии в свое, так сказать, распоряжение. И они вели огонь по нашим танкам по принципу волчьей стаи. Я не знаю, кто командовал артиллерией у Хаусера, но смысл был такой. Поскольку танков едет очень много, в один танк шарашит сразу вся батарея. То есть не одна пушка, а один танк, а просто, чтобы быстро и эффективно вывести его из строя, работает вся батарея по одной машине. Заколбасили и переключаются на следующий.
Ну, вообще надо сказать, что даже сейчас современных исследований Прохоровского боя несколько. В целом они все сходятся. Вот. Но, скажем, вот у Лопуховского немножко иначе, чем у Замулина. А очень интересное внутреннее ощущение вот этого боя описывает Брюхов в своих воспоминаниях, который участвовал непосредственно. Меня поразила в его книге такая фраза, он пишет, что было такое, когда немцы открыли огонь, то есть бригада шла на полном ходу практически. Мы развернулись,
шли как на параде,
что называется, в атаку. Вот. Когда немцы открыли огонь, было такое ощущение, что наши танки остановились. Вот как будто напоролись стену этого огня и остановились. И в шлемофонах стоял крик и мат.
Но там решающую роль все-таки сыграла артиллерия. Столь любимой немецкой пехотой ПАК-40.
Да. Артиллерия, собственно говоря, в таких ситуациях всегда, всегда играет решающую роль. Танков просто меньше, чем...
там их совсем мало было, а пушек было достаточно много. И вот с точки зрения эффективности, ПАК-40 ведь это аналог орудия «Пантеры» или орудия «Пантеры»? 75 миллиметров.
Нет, это 75 миллиметров, но ПАК-40 ствол короче.
Короче?
Да, там не 70 калибров, там меньше. Хотя, в общем, пушка, конечно, очень мощная. То есть
пушка мощная, и самое коварное ее свойство, вот по воспоминаниям ветеранов, это то, что она настолько низкая, что расчет обслуживал ее лежа. Очень низкое орудие. То есть оно, наверное...
Я бы сказал, все-таки, наверное, может быть, вы путаете с ПАК-38 50 миллиметров.
Нет,
ПАК-40 она поменьше. Именно. ПАК-40 все-таки она повыше.
Она...
И она массивная достаточно. То
есть, конечно, так. 75 миллиметров
перенесем
серьезная, да, машина.
Давайте, у нас уже остается не так много времени, немножко поотвечаем на вопросы, да. Так. Спасибо за внимание от отца. Это вот Акрам из Омска, то, что мы вспоминали. Да. Евгений из Пензы. В 74-76 годах служил на 34-85. Ужасная теснота, холод, жара. Ну, это вот после вашего.
Лучший друг танкиста это брезент.
Да.
В общем, да.
Так, и тем не менее, пишет нам Тимур из Махачкалы, конструктор «Тигра» погиб в бою с Т-34.
Да нет, конструктор «Тигра» не погиб в бою с Т-34, конечно. Это известная... То есть я понимаю, о чем идет речь. Это в наших многих статьях, публикациях в свое время, посвященных первому бою королевских «Тигров» на советско-германском фронте, на Сандомирском плацдарме, утверждалось, что в головной машине погиб конструктор «Тигра» Фердинанд Порше, как писалось, самонадеянно уверовший в непобедимость своего танка. В некоторых работах писалось, что погиб сын конструктора Порше. Ну, конструктор Порше, как известно, пережил войну и умер своей смертью в начале 50-х. Сын возглавил предприятие. И по-моему, сейчас тоже, по-моему, он, конечно, умер, но сейчас это произошло где-то в 80-х годах, по-моему.
Да.
То есть
это очередной
миф. И вдобавок, довольно странно было присутствие конструктора Порше в танках конструкции Хеншеля.
Да, по меньшей мере.
То есть, конечно, это все ерунда. Да, это сказки.
А вот удивительный вопрос от Бориса из Казани. Можно ли сейчас купить отреставрированный «Тигр» и где?
Ну, я боюсь, что это невозможно. «Тигров» сохранилось довольно мало. Вот. В нашей стране неплохая коллекция «Тигров».
А разрешают вообще покупать такого?
Ну, на Западе, в принципе, если у вас есть деньги, вы можете. Например, я знаю, что английская армия, она техникой, снятой с вооружения, достаточно современной причем, она просто торгует. Другой вопрос, что предпродажную подготовку проходит техника, она перестает быть боевой техникой, то есть приводится в негодность вооружения. А так, если вы ставите регистрационные знаки, если вы не нарушаете правила дорожного движения, то можете спокойно совершенно ей пользоваться. Вот. Что касается «Тигров», то неплохая коллекция «Тигров» и машин на его базе находится в Кубинке, в музее бронетанковой техники и вооружения. Там «Тигр» обычный, королевский «Тигр», штурм-«Тигр», «Ягд-Тигр», «Фердинанд». То есть, как бы такой джентльменский
набор. Может быть, может, успею еще один, в зависимости от того, как долго вы будете отвечать. Здесь вот нас спрашивают, не могу сейчас найти, но не обижайтесь, что не называю имени. Насколько немцы использовали трофейные танки, захваченные?
Ну, в общем, они, конечно, использовали и наши, и танки союзников, но массового использования не было. То есть, известен, пожалуй, единственная часть, которая была вооружена достаточно большим количеством танков Т-34, это батальон был в составе моторизованной дивизии, потом танковая она стала, Великая Германия. Танковая дивизия СС «Рейх» в ее составе. Вот. Но использовались они как противотанковые установки для противотанковых целей. То есть в атаку немцы на них не ходили.
Ну что, надо нам постепенно заканчивать. Здесь у нас еще вопросы вообще по нашей программе. Вот все, что вы написали, все ваши пожелания мы обязательно учтем. Там, и будем, конечно, возвращаться к разным темам. Здесь, в частности, вот по последней программе, которая была по Финской войне, да, по войне в Лапландии. Сейчас уже тоже не помню, кто просит. Но, разумеется, мы все ваши пожелания будем учитывать. Программу еще мы будем, надеюсь, еще очень долго вести.
На пока... этой оптимистической, да, ноте.
Пока, да, пока конца и не видно. А сейчас переходим к новостям. А мы с вами прощаемся на неделю, до следующего понедельника.
Всего доброго.
До свидания.
Цена победы.